поговорим сейчас вот об этой резолюции Европарламента о признании России спонсором терроризма. Ну вот, эта резолюция не носит юридически обязывающего характера, мы вам об этом уже рассказывали, а в Кремле не принимают происходящее там, ну, в Европарламенте, близко к сердцу. Это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал. Говорит, это не носит какого-то юридически обязывающего характера, вот так к этому и надо относиться. В интервью он сказал, комментируя вот этот документ европарламентариями принятый. Также представитель Кремля говорит, Европарламент — это такая организация, которая скорее основывает свою работу на эмоциях, на эмоциональном подходе. Ну, сейчас будут какие-то последствия после этой резолюции? Не будут. Там, юридически это не обязывающее, ну, мало ли. Поговорим сейчас об этом. Эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад слышать.
Мне кажется, что чтобы понять, что последует за вот этой резолюцией Европарламента, нам надо вообще понять, чем занимается Европарламент? Ну вот он принимает резолюции, а дальше что происходит после этого?
Вы знаете, можно зайти даже несколько глубже и вспомнить, что формальная функция Европейского парламента заключалась в том, чтобы представлять гигантскую объединенную Европу, но, как мы знаем, вот конкретно с этой высокой целью эта инстанция в полной мере не справлялась никогда в своей истории, даже в относительно спокойное время в середине 2000-х. Ну и как следствие мы видим, что реальный функционал перешел на обмен какими-то эмоциональными атаками, за которыми не всегда стоит правовое измерение, а скорее жесткая эмоциональная реакция, но не более того. А реальная функция, к сожалению, она практически никогда не исполнялась, по крайней мере, большей частью делегатов. Вот мы, например, не можем назвать ни одного европейского яркого парламентария, кто бы в этой институции сделал, например, карьеру, и мы бы о нем говорили, как мы говорим, например, о Рейгане, о Тэтчере, о других государственных деятелях конца 20 века. Таких, например, людей в объединенном парламенте де-факто нету. Я прошу прощения, что в сторону отклонился, но просто тоже эту заметочку не мог не сделать.
Не, ну так-то интересно. А отклоняйтесь. Нет, ну, предположим, предположим. Ну, действительно, я тоже вот так подумал. Нет, есть несколько европарламентариев, но так сказать, чтобы они прям карьеру сделали, скорее наоборот. Такие сбитые летчики туда обычно отправляются. Ну, там надоел дома, его отправляют туда, в Европейский парламент, пусть он там высказывается. Обычно вот так. Но это их дело. Они там живут, зарплату получают на европейские налоги, пусть делают, что хотят. Мне непонятно, что здесь дело касается России. Это резолюция, документ ради документа? Или вот что это? Что они сказать-то хотят? Каких действий они хотят от своих собственных правительств? Или ничего не хотят? Ну вот приняли резолюцию, ну пошли дальше кофе пить.
Великолепно сформулированный вопрос. Я думаю, что это действительно стимулирование, но только стимулирование не разного рода официальных центров власти, разного рода европейских столиц. Я думаю, это стимулирование во многом бурление в российском истеблишменте, мне так кажется, это попытка надавить на разных игроков и в законодательной ветке власти, и в администрации президента, и в Совете Безопасности, для того, чтобы показать, что, ребята, мы в случае чего готовы на вас давить, как, например, мы давили в 79-м году на Иран, и давили там десятилетиями, пока нам не понадобилась ядерная сделка, когда мы будем уходить из региона. То есть в этом смысле это сигнал не Варшаве, не Парижу, не Берлину, а разного рода акторам Москвы. Но, как мы можем заметить, я не заметил, например, какой-то паники в России, хотя уже прошло довольно много времени. Наоборот, мне кажется, встретили спокойно, сдержанно, с каким-то таким вот холодным пониманием дела, что, ну, факты же, да, и мы болезненные. Кажется, нет, потому что санкции уже все ввели. Правомочно ли? Тоже вопрос спорный. Наверняка юристы потом скажут, что тоже в известной мере эмоциональное заявление не в полной степени соответствует тем же европейским стандартам их документов, соглашений, меморандумов и так далее. Так что, скорее всего, знак, безусловно, нам, ну, по крайней мере, вот официальной Москве.
Дмитрий Игоревич, а в связи с этим хотелось бы вспомнить немного другую структуру, но похожую. Помните все эти истории с Парламентской ассамблеей Совета Европы? Там то лишали Россию слова, то вообще перестали Россию приглашать, то Россия потом обиделась, сама ушла. Я вот думаю, вот эти межгосударственные парламентские организации в нынешнем нашем с вами моменте, насколько они востребованы и насколько они, по вашему мнению, вообще принимают какие-либо решения? Вот такие парламентские надгосударственные.
Вы знаете, очень хороший есть пример. Это Генеральная Ассамблея ООН, которая не влияет абсолютно ни на что и фактически может быть хорошим местом для пенсии для какого-нибудь пожилого чиновника. Кстати, неважно, о какой стране мы тут говорим. Ровно то же самое касается такой формально невероятно мощной структуры, как Европейский парламент. Ситуация почти идентичная. Во многом, кстати, говорили, что отчасти это касается Всемирного банка, который хоть ответственен за макроэкономическое кредитование целых регионов и стран, на самом деле тоже является таким клубом по интересам для пенсионеров, как западного мира, так и не западного. И в этом смысле неудивительно, что рано или поздно в эту плеяду своеобразных ведомств влился и Европейский парламент. Хотя, как мы понимаем, на самом деле, если бы Объединенная Европа состоялась в полной мере, это была бы одна из ведущих площадок планеты и конкурировала бы с легкостью и с ШОС, и с ОДКБ, и с другими разного рода организациями, существующими как в европейском регионе, так и за его пределами.
А вот сейчас, как вы сказали, отклоняемся от темы. Начали-то мы, конечно, с Европарламента. Поскольку мы сегодня подводим такие политические итоги недели, выделяем главные события, вот, Дмитрий, на ваш взгляд, вот на минувшей неделе случилось нечто, что могло бы в ближайшем будущем сменить, ну, или хотя бы немножко отклонить вектор вот этих межгосударственных взаимоотношений.
Вы знаете, такое событие случилось, но оно не завершилось. Оно находится, что называется, в моменте, как принято формулировать. Это вот
вчерашнее... последнее время очень модно так говорить, в моменте. Это вот, да, я тоже так
говорю. Совершенно справедливо, да. Конечно. Это событие вчерашнего вечера, по крайней мере, если вот по московскому времени считать, это абсолютно непонятно, откуда взявшаяся, на мой взгляд, протестная активность Китайской Народной Республики.
О, мы сегодня еще поговорим об этом.
Мы до этого как-то вот говорили о протестах в Молдове, протестах, безусловно, в Иране. И сегодня, ну, со вчера на сегодня появились еще протесты в Китае. Очень неожиданно, потому что оказалось в свое время, что так называемая революция зонтиков в Гонконге, ну, вообще в провинции, в провинциях на юге Китая, она завершилась тем, что протестующие своих целей не добились, официальный Пекин укрепил свои позиции. Ну, по крайней мере, вот внешне примерно такая была ситуация. Сейчас же мы наблюдаем новый виток протестной активности, а, как известно, Китай воспринимается как та сила, которая может международный порядок перевесить как на сторону коллективного Запада, так и на сторону Российской Федерации. И в этом смысле то, что происходит в, как говорят китайцы, Поднебесной империи, для нас очень интересно, очень важно. Конечно, наши сильнейшие ориенталисты могут сформулировать это более изящно, могут увидеть что-то более глубинное в этих событиях, но даже сам факт подметить, что это важно для наших отношений с Западом, тоже в известной мере ценно, поэтому вот мы, собственно говоря, это так или иначе обсуждаем.
Ну, я же говорю, мы сегодня еще, конечно, об этом поговорим и с ориенталистами тоже, но смотрите, вы привели в пример Молдавию, Иран, Китай. Иран, Китай, понятно, понятно, противостоят, да, Соединенным Штатам Америки, каждый по-своему. Но вот эти протесты в Молдавии, они постепенно завершаются? Вот как вам кажется, протестная активность слегка снижается там?
Она снижается, конечно, ну, во многом потому, что, как и любой протест, если он не получает каких-то новых поводов, он, безусловно, сужается. Это как бы законы природы в известной степени. Но при этом не вполне адекватная политика Кабмина госпожи Санду свидетельствует о том, что, ну, закончатся эти протесты, через два месяца начнутся другие. Как известно, холодная зима для этого региона мира как бы фактор нестабильности. Как мы помним, например, по Кабмину Тимошенко в 2008 году какой это был вызов для Украины, когда протесты были совмещены с нестабильной подачей тепла. Ну вот Молдова в известной степени, это Украина, на мой взгляд, 2000-х, копирует большую часть ее проблем, и в этом смысле, конечно, это не тот уровень, как Китай и Иран, но поскольку это наш регион, мы тоже вынуждены анализировать, обсуждать и, так сказать, инкорпорировать в повестку дня.
Инкорпорировать, как вы хорошо говорите, инкорпорировать в повестку дня. Ну и... По вашему мнению, протестная активность, ну, давайте вернемся сюда, на европейском континенте, она, что с ней происходит? Она сейчас на взлете или, наоборот, потихонечку утихомиривается?
Я думаю, если на это посмотрят историки будущего, они Европу запомнят не только такой богатой, престарелой бабушкой, но, возможно, и отчасти и таким кричащим таким подростком, который забыл, что ему на самом деле примерно 1500 лет, и который должен покрыться сединами мудрости. Но, к сожалению, на примере многих европейских игроков, особенно на примере Восточной Европы, видно, что, к сожалению, это не так. И Европа может запомниться историкам будущего как такой крикливый младенец. А хотелось бы, чтобы это была такая богатая, заботливая бабушка, которая имеет право поучать весь мир в хорошем смысле этого слова.
Дмитрий Игоревич, ну я вас благодарю за то, что вы сегодня инкорпорировались в наш эфир. Эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов был с нами на прямой связи, а мы продолжаем.